Глава 23. Застава. Пятница, 2 мая. Время 07:32. Магда ждала у ворот, нетерпеливо переминаясь с ноги на ногу. Несмотря на то, что утреннее солнце ярким светом заливало заставу, от стен замка веяло прохладой. И еще то ощущение зла, которое раньше чувствовалось лишь внутри крепости, теперь, казалось, расползлось за ее пределы и начало заполнять собой весь перевал. Прошлой ночью оно не отпускало Магду до тех пор, пока она не ступила в холодную воду рва. Сегодня же неприятные ощущения начались с той секунды, как она шагнула на мост. Широкие деревянные ворота были сейчас настежь распахнуты, и перед девушкой лежал короткий арочный проход, напоминающий небольшой тоннель. За ним открывалась панорама внутреннего двора крепости. Магда переводила взгляд с дверей башни, откуда должен был появиться отец, на противоположную стену замка, где как раз напротив главных ворот чернел сводчатый спуск в подвал. Несколько солдат разбирали там очередную груду камней. Еще вчера их движения были довольно неторопливыми. Но сегодня солдаты работали быстро, молча и... как-то судорожно. А на лицах ясно читались страх и отчаяние. Они напоминали ей сумасшедших. Причем насмерть перепуганных сумасшедших.
«Почему они не уезжают из замка?»
– удивлялась Магда. Она никак не могла понять, зачем этим людям оставаться здесь, если все равно следующей ночью кто-то из них должен умереть. Это казалось ей полной бессмыслицей. Но сейчас Магду больше волновало состояние отца. Что они сделали с ним, когда обнаружили тела двух эсэсовцев, которую чуть не изнасиловали ее в подвале. Еще выходя из гостиницы, она подумала, что немцы с легкостью могли убить не угодившего им еврея. И от страха у нее перехватило дыхание. Но вскоре эти сомнения рассеялись, поскольку часовой у ворот не удивился, услышав ее просьбу о свидании с отцом, и спокойно отправился за ним в башню. И вот теперь, когда первые страхи рассеялись, в голову полезли самые разные мысли. Утром она проснулась от писка голодных птенцов в гнезде за окном. И еще от того, что сильно болело левое колено. Она обнаружила, что лежит в кровати одна, под одеялом, но полностью одетая. А ведь вчера она была такая беззащитная и доступная, что Глен с легкостью мог воспользоваться этим, но он не стал ничего предпринимать. Хотя было совершенно ясно, что она и сама хотела близости с ним. Магда внутренне сжалась, не понимая, что же такое на нее нашло вчера, и удивилась своей наглости и бесстыдству. К счастью, Глен отверг ее притязание.
«Нет, это слишком сильно сказано.
Просто он колебался и поэтому не тронул ее».
«Да, именно так».
Магду раздирали противоречия. Ей было приятно от того, что Глен проявил благородство и не воспользовался ее слабостью, но в то же время и немного обидно, что он с такой легкостью преодолел соблазн.
Почему же он пренебрег ее телом?
Правда, раньше Магда никогда не задумывалась, насколько привлекательна она для мужчин. Но теперь чутье подсказывало ей, что то ли в ее теле, то ли в поведении что-то не так. Чего-то не хватает. Хотя, возможно, сама она в этом нисколько не виновата.
А вдруг он из тех мужчин, которые не любят женщин, а, в общем, которые способны любить только других мужчин?
Но Магда прекрасно понимала, что это не так. Она до сих пор вспоминала их единственный поцелуй, и от одного этого воспоминания приятное тепло растекалось по всему ее телу.
«Ну и что? Все равно он не пошел навстречу ее желанию, отверг ее немую просьбу. Но, с другой стороны, как бы она сейчас смотрела ему в глаза, если бы он овладел ею?
Униженная своим собственным распутством, она бы всячески избегала его». Тем самым добровольно лишая себя его общества. А общество Глена было ей сейчас крайне необходимо. Что же касается прошлой ночи, то у нее, наверное, было просто какое-то временное помрачение ума. Чисто случайность течения обстоятельств. Совпадение, которое никогда больше не повторится. Теперь она начала понимать, что с ней все-таки произошло. Физическая усталость, эмоциональное напряжение – встреча с немцами, которая чуть не закончилась для нее плачевно. Потом спасение Лосаром, отказ отца от ее поддержки. Все эти события наложились в ее сознании одно на другое. Поэтому вовсе не удивительно, что она на время потеряла рассудок. Вчера ночью с Гленом лежала, разумеется, не Магда Куза. Это была совершенно другая личность,
которую Магда даже не знала. Но больше такого уже не случится. Когда сегодня утром она проходила мимо комнаты Глена, прихрамывая от боли в колене, ей очень захотелось постучаться, чтобы поблагодарить его за заботу и извиниться за свое поведение. Но прислушавшись, Магда решила не тревожить его и не будить, так как в комнате было тихо. Поэтому она сразу же направилась к замку. Но не только для того, чтобы удостовериться, что с отцом все в порядке. Она решила сказать ему все, что он очень обидел ее, что не имел никакого права обращаться с ней так, и что теперь она, пожалуй, воспользуется его советом и укроется где-нибудь в горах, подальше от перевала Дину. Конечно, последнее было пустой угрозой, но Магде не терпелось хоть чем-то отомстить ему за свои мучения, чтобы он понял, наконец, как был неправ и хотя бы извинился за свое бессердечное отношение к ней. Она даже потренировалась немного перед зеркалом, чтобы голос звучал серьезно, и тщательно продумала все слова. Теперь Магда полностью была готова к этой встрече. Наконец, немецкий солдат вывез из башни кресло, в котором она сразу же увидела отца. Но одного взгляда на его измученное лицо было достаточно, чтобы и обида, и гнев разом оставили ее. Отец выглядел ужасно. Создавалось впечатление, что за одну эту ночь он постарел по меньшей мере на 20 лет. Магде казалось невероятным, чтобы отец мог выглядеть еще хуже, чем вчера. Но, к сожалению, это было именно так.
«Сколько же страданий выпало на его долю?» – сокрушалась она.
«Ни один человек не заслуживает такого наказания. Всю жизнь ему приходилось противостоять своим научным оппонентам, потом сражаться с неодолимой болезнью, а теперь вот он попал в руки этих нацистов».
«Нет, я не могу сейчас злиться на него. Я должна быть на его стороне».
Солдат, который подвозил отца, оказался более вежливым, чем вчерашний часовой. Он плавно остановил кресло около Магды и сразу же отошел. Не говоря ни слова, она быстро зашла сзади коляски и покатила ее по мосту. Но не успели они проехать и 10 шагов, как отец неожиданно поднял вверх руку.
«Остановись здесь, Магда». «Что случилось?»
Ей очень не хотелось останавливаться, потому что и на мосту она не могла отделаться от неприятных ощущений, которые возникали у нее на территории замка. Но отец, казалось, вовсе не замечал этого.
«Этой ночью я даже глаз не сомкнул».
«Они не давали тебе спать?»
Встревоженно спросила девушка, зайдя спереди и присев на корточки перед креслом. Она почувствовала, как в груди ее закипает злоба.
«Неужели они пытали тебя?»
Кузо взглянул на дочь, и в глазах его заблестели слезы.
«Нет, они даже не тронули меня. Но все равно мне сейчас очень-очень больно».
«Ну что же произошло?»
Профессор заговорил на цыганском диалекте, который Магда хорошо понимала.
«Послушай меня, доченька. Я выяснил, зачем приехали сюда эсэсовцы. Для них это только промежуточный пункт на пути в Плоиште. Там майор будет строить лагерь смерти для людей нашей нации».
Магда почувствовала, как к горлу подкатывает комок.
«Нет, не может быть. Это неправда. Правительство никогда не позволит немцам...»
«Но они уже здесь.
Ты ведь знаешь, что немцы давно уже возводят укрепления вокруг нефтяного комплекса в Плоиште. Кроме того, они успешно обучают военному делу румынских солдат. А если так, то почему бы не поверить, что они столь же успешно обучат их и убивать евреев?
Из того, что мне стало известно, я делаю вывод, что майор как раз и специализируется на такого рода убийствах.
И он очень предан своему делу. Из него выйдет неплохой педагог, смею тебя уверить».
«Нет, этого просто не может быть».
И тем не менее, разве сама Магда не считала до недавнего времени, что такие чудовища, как Малосар, тоже не могут существовать в реальности? В Бухаресте давно уже передавались шепотом слухи о нацистских концлагерях, о зверствах, творящихся за колючей проволокой, и о бесчисленных жертвах этой системы. Сначала подобным рассказам мало кто верил. Но по мере того, как к легендам добавились и достоверные факты, в них поверили даже самые скептически настроенные евреи. Многие, правда, продолжали считать все это пустыми байками. Особенно те, кому эти лагеря не грозили. Им нечего было бояться. Таким людям не надо было верить во все ужасы происходящего. Они считали, что это может плохо сказаться на их нервной системе.
«Ну что, прекрасно выбранное место», — продолжал профессор усталым голосом, ровным и лишенным каких-либо эмоций. «Нас туда легко будет согнать».
А если их враги решат разбомбить нефтеперерабатывающие заводы, то там начнется такой ад, что он вряд ли покажется кому-нибудь лучше, чем немецкие пытки. А может произойти и другое. Если про лагерь узнает противник, то он еще подумает, стоит ли бросать бомбы на такой район. Хотя это сомнительно. Куза замолчал, а потом с уверенностью произнес. «Кемпфера надо остановить». Магда вскочила на ноги и тут же стиснула зубы от резкой боли в колене.
«Неужели ты считаешь, что способен остановить его? Да у него и волосок с головы не успеет упасть, как тебя уже 100 раз расстреляют».
«Но я должен найти какой-нибудь способ, ведь теперь я волнуюсь не только за твою жизнь. Это уже 1000 жизней. И все они будут зависеть от Кемпфера».
«Но даже если что-то и остановит его, на его место тут же пришлют другого».
«Да. Но на это потребуется время. А любая задержка сейчас пойдет людям на пользу. Вдруг как раз в этот период Россия нападет на Германию или наоборот. Я не думаю, что 2 таких безумных пса, как Гитлер и Сталин, будут особенно долго ждать. Кто-нибудь из них обязательно первым вцепится другому в глотку. И в этой новой войне про лагерь в Плоиште, может быть, позабудут».
«Но каким же образом ты собрался остановить майора?»
Магда твердо решила вразумить отца. «Он должен понять, что его затея неосуществима.
Это настоящий бред сумасшедшего».
«Возможно, это сделает Малосар».
Магда не хотела верить в то, что сейчас услышала.
«Нет, отец, только не это».
Профессор нетерпеливо поднял вверх руку, затянутую в перчатку.
«Погоди немного. Малосар ведь уже намекал мне, что мог бы использовать меня как своего союзника в борьбе с захватчиками. Не знаю, правда, чем я смогу быть ему полезен, но предстоящей ночью я это обязательно выясню. А взамен попрошу его о небольшой ответной услуге. Пусть он остановит майора Кемпфера».
«Нет, ты не должен иметь дело с таким чудовищем. Ему нельзя доверять. Он же сам тебя первым и убьет, когда ты станешь ему больше не нужен».
«Мне плевать на мою жизнь. Я уже говорил тебе, что на карту сейчас поставлено гораздо большее. И кроме того, я почему-то доверяю Малосару. В нем есть нечто такое, что заслуживает уважения. Прямота, патриотизм. Гордость за свою страну. И за себя, конечно. Я думаю, ты не слишком права по отношению к нему. Ты ведь смотришь на него как женщина, а не как ученый. А он просто продукт своего времени. Ты вспомни, в какую кровавую эпоху ему довелось жить. Эти немцы, конечно, задели его национальную гордость. И я должен воспользоваться этим. К счастью, к нам он относится как к своим соотечественникам, потому что мы тоже, как и он сам, родились, по сути, в Валахии. Разве он не спас тебя от немецких солдат, с которыми ты столкнулась вчера в подвале? А ведь он с легкостью мог бы сделать тебя своей 3-й жертвой. Мы просто обязаны использовать его силу и власть. Впрочем, у нас нет иного выхода». Магда молча старалась перебрать в уме все возможное, чтобы отыскать какой-нибудь другой путь, но не могла найти ничего. И хотя все это было довольно жутко, Малосар все же действительно давал хоть какую-то надежду на спасение. Может быть, она и правда несправедлива к нему. Наверное, он кажется воплощением зла только потому, что он совсем не такой, как они сами, потому что слишком уж он не состыкуется с привычными представлениями о человеке. Но, может быть, он гораздо ближе к элементалям, простейшим духам стихий, чем к сознательно проявляемому злу. А майор Кемпфер, если разобраться, пожалуй, еще больший злодей, чем любой представитель потусторонних сил. Магда старалась найти ответы на десятки вопросов, роящихся у нее в голове, но не находила.
«Ой, папа, не нравится мне все это»,
— только и смогла произнести она.
«А никто и не говорит, что это может понравиться. Но ведь нам и не обещали простого решения всех проблем. Даже вообще никакого решения никто еще не обещал, если быть более точным».
Профессор с трудом подавил зевок.
«А теперь мне пора назад в замок. Надо хорошенько выспаться для предстоящей встречи. Чтобы заключить сделку с Малосаром, я должен быть в хорошей форме. Как следует все продумать и ничего не упустить из виду».
«Это сделка с дьяволом»,
– прошептала Магда. Голос ее дрожал. Сейчас она как никогда боялась за своего отца.
«Нет, милая.
Настоящий дьявол ходит сейчас по замку в черной форме с серебряным черепом на фуражке и называет себя штурмбанфюрером.
Магда нехотя отошла в сторону и молча наблюдала, как коляску с отцом откатили в башню. Потом она в смятении заторопилась в гостиницу. События развивались так бурно, что она не успевала даже толком обдумать происходящее. До сих пор ее жизнь текла очень размеренно, наполненная книгами и исследованиями, мелодичными песнями и черными значками нот на ровной белой бумаге.